Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, на 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях главный внештатный пластический хирург Департамента здравоохранения Воронежской области Марк Анатольевич Ходорковский. Марк Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Марк Анатольевич. Начнем тогда с общих вопросов. Да? Пластическая хирургия – вещь, окутанная множеством каких-то таких представлений, может быть, мифических. А чем она представлена в Воронежской области?
В принципе, пластическая хирургия – это раздел хирургии, посвященный устранению различного рода дефектов и деформаций поверхности человеческого тела. Но принципиально пластическая хирургия делится на две такие большие отрасли. Одна отрасль – это пластическая реконструктивная хирургия, другая отрасль – это пластическая эстетическая хирургия. Ну, поясню на примере. Если женщине удалили грудь по поводу злокачественной опухоли, она хочет восстановить форму утраченного органа, то ей выполняется пластическая реконструктивная операция. Если же у женщины просто маленькая грудь, а она считает себя здоровой, у нее нет никаких болезней, просто она хочет изменить свой внешний вид, тогда мы ей делаем увеличивающую маммопластику, и эта операция будет называться пластической эстетической. Ну, я больше чем уверен, что ваших слушателей, конечно, в первую очередь интересует пластической эстетической.
Да, и вот в связи с этим вопрос, вот какие операции у нас наиболее распространены в регионе?
У нас в регионе распространены, собственно, те же самые операции, которые делают и в федеральных центрах, и в других субъектах федерации. Ну, единственное, чего не делается в Воронеже, это пока я не слышал, чтобы у нас делали операции по смене пола. А так, обычные операции на молочной железе, увеличение, уменьшение, подтяжка.
Со сменой пола никто не обращался просто или нет возможности технической?
Это сложная проблема. Там должна работать большая группа специалистов, начиная с психиатра и уже заканчивая пластическим хирургом. И, в общем-то, эти больные концентрируются, конечно,
в Москве. С потоком желающих пока справляется Москва, скажем так, да?
Да, да, да. У нас не Сингапур, у нас таких людей меньше.
Какими частями тела воронежцы чаще всего недовольны вот в плане эстетической хирургии?
Ну, это сложный вопрос. У нас ведь люди делятся по полу, по возрасту. Например, у детей и у подростков самая частая выполняемая нами операция – это коррекция торчащих ушей. У дам, так сказать, молодого среднего возраста – это операция на молочной железе. У дам зрелого возраста – это операции по удалению кожно-жирового фартука. Абдоминопластика, она называется, эта операция. Также подтяжка лица – это операции по устранению морщин верхних и нижних век, блефаропластика. В более позднем возрасте появляются другие проблемы, появляются какие-то образования на коже, которые тоже нужно удалять хирургически с наложением косметического шва. Так что в целом картина разнообразная.
Ну, я надеюсь, что ее дополнит наш небольшой опрос, который мы провели накануне. Давайте послушаем.
Ну, я, наверное, как и все девушки, всегда недовольна своей внешностью, начиная от того, что хотелось бы и плоского живота, и стройных ног. Но к пластическому хирургу я бы никогда не пошла. Ну, вот в зал бы записалась.
Я бы в своей внешности ничего бы не хотела менять. Но я задумывалась над тем, что если у меня был бы большой носик, я бы его изменила.
Наверное, я хотела бы изменить нос. Я знаю, что ринопластика сейчас популярная, но как бы я до конца не уверена. А так, если так очень сильно задумываться, то я бы вообще изменила все. Я бы просто хотела себе, на самом деле, родиться другим человеком. Это было бы проще, чем что-то менять частями.
Ну, я бы очень много хотела изменить своей внешности, и вообще я считаю, что людей идеальных не существует, у всех есть какие-то недостатки, просто кто-то себя принимает с этими недостатками, а кто-то с ними не хочет мириться и хочет стать лучше.
Ну, я бы ничего не хотела изменять в своей внешности, именно потому, что очень часто случаются неудачные пластические операции, когда людей, наоборот, уродуют, они становятся хуже, чем были на самом деле. Так что лучше довольствоваться тем, что тебе дано от природы, чтобы не стало хуже.
Да, хотелось бы изменить свой нос, который мне достался от отца. Он у меня очень большой, и я бы хотел бы его сделать поменьше и посимпатичней.
Я бы хотела изменить в своей внешности некоторые вещи. Например, мне очень хотелось изменить нос себе одно время. Но как только я задумываюсь над тем, сколько это будет мне стоить, у меня сразу пропадает это желание. Потому что, мне кажется, не стоит это тех денег. И мне кажется, пластическим операциям нужно прибегать в тех случаях, когда, например, случилась какая-то авария, пострадало там лицо или еще что-то такое. А все-таки, когда у тебя более-менее все в порядке, мне кажется, нужно довольствоваться тем, что есть.
Хотел бы изменить нос, потому что он у меня немножко кривой. И глаза выпрямить. Но это пластический хирург, наверное, не занимается этим, да?
Марк Анатольевич, ну, судя по всему, Гоголь мог бы нос написать и в воронежских реалиях, наверное, недовольны на сами воронежцы. Надеюсь, что это не взаимно.
Ну да, если не касаться выпрямления глаз, то, пожалуй, да. Я считаю, что операция по изменению формы носа должна выполняться, может быть, применительно к нашему региону, не столь пластическими хирургами, сколько оперирующими отоларингологами или челюстно-лицевыми хирургами. Дело в том, что у огромного числа пациентов, приходящих с желанием изменить форму носа, выясняется, что имеется сопутствующее искривление носовой перегородки, нарушение носового дыхания. Вот. И, конечно, раз уж мы, как говорится, здесь, раз мы собираемся оперировать наружный нос, то нужно выполнять коррекцию перегородки. Это задача лор-врачей.
А уже потом можно эстетически снаружи.
Нет, это все делается одномоментно. То есть, если мы изменяем форму носа, заодно уже нужно выпрямлять и перегородку.
Марк Анатольевич, ну вот какие-то тогда есть общие рекомендации для людей, которые собираются сделать пластику?
Конечно, они существуют. У нас они оформлены в виде памятки. Я принес с собой в вашу студию, могу зачитать сам, могу доверить профессиональным ведущим.
Ну, какие-то основные принципы, давайте коротко сформулируем.
А принципы очень простые, но я так понял из тех интервью, которые мне дали послушать, что в основном все-таки дамы интересуются. Да? Поэтому я буду обращаться, так сказать, прежде всего к дамам. Прежде чем решиться на косметическую операцию, похудей, если ты весишь больше нормы. Это самый дешевый, самый простой и самый эффективный способ улучшить себя.
Но вы же сказали, что некоторые хотят сделать операцию как раз, чтобы похудеть. Здесь получается обратная связь.
Нет, похудеть можно без всякой операции. Есть различные виды ожирения, есть такие ситуации, когда может помочь эндокринолог, а есть ситуации, когда может помочь хирург. Но у большинства, я думаю, просто как-то упорядочить режим питания. Второй совет, который я даю своим будущим пациенткам, это бросить курить, если они до сих пор этого не сделали. Ну, во-первых, это сэкономит деньги. Это замедлит старение кожи, образование морщин, избавит даму от неприятного запаха и желтых ногтей и зубов.
И уже потом деньги можно будет потратить опять на операцию.
Ну, да. Перенаправить их в нужное русло. Не экономь на одежде. По опыту знаю, что со вкусом подобранный наряд может творить чудеса и заменить любую пластическую операцию. Регулярно посещайте парикмахерскую и косметический салон, потому что хороший парикмахер стоит дешевле, но может дать больше, чем даже ринопластика. Ешьте здоровую пищу, дорогие дамы. Это разумное капиталовложение, которое сохранит прежде всего вашу кожу здоровой и чистой. Все мы знаем, что лечиться у стоматолога и больно, и дорого. Но следует начать именно с этого. Старайтесь больше отдыхать. Может быть, этого достаточно, чтобы снова почувствовать себя счастливой и уверенной в себе. Если проделав всю эту работу, вы так и не решили свою проблему, то здесь, вероятно, нужен пластический хирург. Одно условие – должна быть безопасная и проверенная операция, которая может вам помочь. Рекомендация – настраивайтесь на одну операцию. Избегайте тех, кто обещает сразу и все. Если вы довольны результатом первой операции, но все еще хотите чего-то улучшить, не стесняйтесь снова обратиться к пластическому хирургу. Ну, если пациентка думает о третьей и четвертой косметической операции, вероятно, у нее психическое расстройство, дисморфофобия, и платить ей нужно не пластическому хирургу, а психиатру. Или не нужно, потому что психиатрическая помощь у нас в стране бесплатна.
Так, то есть вот вы уже затронули следующий вопрос, какие могут быть противопоказания? Наверное, вот это одно из них, да? А какие-то еще?
Ну, надо сказать, что косметическая операция, она хоть и косметическая, но все же она операция. Соответственно, пациенты должны идти на эту операцию подготовленными. У пациентов не должно быть тяжелых хронических сопутствующих заболеваний. В принципе, конечно, лучше эстетические операции делать людям здоровым. Или с каким-то, если есть хронические заболевания, то они должны быть тщательно до пластической операции пролечены. Для каждой операции есть некий свой перечень противопоказаний. Любой может может ознакомиться в интернете, сейчас вся информация доступна. Но если вы больны, отложите мысль о пластической операции до лучших времен.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И у нас сегодня в гостях главный внештатный пластический хирург Департамента здравоохранения Воронежской области Марк Анатольевич Ходорковский.
Марк Анатольевич, мы уже коснулись рекомендаций при проведении пластических операций и противопоказаний. А какие существуют главные риски? Как можно их минимизировать и с точки зрения медицинской, и с точки зрения правовой?
Ну, риски, конечно, существуют. Как я уже сказал, это хоть и косметическая, но все же операция. Общие риски – это те, которые характерны любой хирургической операции. Это шок, это кровотечение, это инфекция. По счастью, мы этого практически никогда не видим. Но существует мировая практика, существует определенный процент, и эти риски, мы должны о них помнить. В послеоперационном периоде возможно нагноение раны с расхождением швов, и тогда, конечно, косметический результат операции будет равен нулю. Как их минимизировать, эти риски? Я считаю, что нужно обращаться, так сказать, в проверенные учреждения, имеющие опыт выполнения подобного рода операций. Врачи, выполняющие эстетические операции, должны иметь сертификат пластического хирурга. Сейчас получить сертификат пластического хирурга довольно сложно. Для этого нужно 5 лет учиться в клинической ординатуре.
Вот. Именно потом, по этому профилю?
Именно, да. С 2009 года в России пластическая хирургия является самостоятельной специальностью. Она входит в номенклатуру специальностей, там существуют квалификационные требования, то есть там все серьезно, как и в любом разделе хирургии. Я рекомендовал бы тем, кто хочет сделать, ну, скажем так, большие травматичные пластические операции, это по удалению вот этого кожно-жирового фартука на передней брюшной стенке, по уменьшению груди. В общем, это серьезные операции, они длятся больше 2 часов, они сопровождаются кровопотерей. Так вот, эти операции лучше делать, конечно, в условиях многопрофильного стационара. Потому что там есть возможность и предупредить, и вовремя устранить все эти негативные последствия, все осложнения. Вот. Ну, небольшие операции можно делать, конечно, и в амбулаторных условиях под местной анестезией.
А у самой клиники должны быть тоже какие-то специфические документы? Врач должен иметь сертификат, а в целом медучреждение?
Ну, в целом аккредитован должна быть клиника.
На предоставление именно этого вида услуг?
На этот вид деятельности, конечно. Ну, на самом деле, если у сотрудников клиники есть сертификаты, то тогда можно заявить этот вид деятельности, аккредитоваться по пластической хирургии.
Марк Анатольевич, а вот кто чаще всего к вам обращается, если говорить о пациентах? Тут пол, возраст, статус, можно что-то общее выделить?
Ну, мы этого вопроса уже отчасти с вами, мы его коснулись. Ушки торчащие, в основном
подростки.
Дети, подростки. Да, вообще, конечно, если брать все, так сказать, в массе, то чаще всего это женщины. Процентов, наверное, 80 наших пациентов – это женщины. Хотя есть и мужчины, которые хотят избавиться от морщин верхних век или убрать мешки под глазами, или похудевшие хотят убрать вот этот излишек кожи на брюшной стенке. Но преобладают женщины молодого среднего возраста, конечно. Возрастные дамы к нам приходят с целью сделать подтяжку лица. Ну, такова тенденция.
А кого вы, как врач, отговорили бы от того, чтобы делать пластическую операцию?
Ну, знаете, это вопрос к психологу, а не к хирургу. Задача хирурга – оперировать, но поскольку едва ли где-то в учреждениях, занимающихся в нашем городе пластической хирургией, есть штатный психолог, эти функции возлагаются обычно на самого опытного хирурга, руководителя. И первое, что делает этот хирург, он просто выясняет мотивацию. Но я вам могу пояснить на примере. Приходит пациентка, хочет исправить форму груди. Первый вопрос – зачем? Вроде бы семья, дети, все в порядке, муж доволен, все хорошо. Она говорит, ну я работаю в какой-то там хореографической студии, там приходится иногда выступать топлес. И вот сейчас весь наш этот ансамбль едет в Эмираты, а мне там менеджер сказал, что, знаете, с такой грудью в Эмиратах делать нечего. Помогите мне, потому что мне нужно выплатить кредит. Там.
Это вы реальную историю сейчас рассказываете?
Ну, у меня все истории реальные. Так. Я же не писатель, я врач. Эта женщина мотивирована. Она понимает, что операция – это дискомфортно, это боль, это перевязки. И она на все готова, и она охотно сотрудничает, конечно, с врачами. С ней все ясно и понятно. Когда приходит дама, говорит, ну, сделайте что-нибудь на ваш вот вкус. Конечно, очень трудно угодить, и что-то, что не сделай, все получается не так. Поэтому психологическим аспектам вот пластической хирургии нужно уделять как можно больше внимания. Я думаю, что каждая пациентка должна себя спросить, зачем ей это нужно. Все-таки ведь это хирургия.
Ну, вот сейчас очень модно, вы уже сказали о торчащих ушах там, у подростков. А девушки юного весьма возраста, там губы себе сейчас устремились увеличивать. Это вообще считается пластической операцией? Что потом происходит?
Нет. Ведь параллельно с пластической хирургией существует совершенно самостоятельная специальность дерматокосметологии. И все вот эти вот армирующие операции на коже с помощью нитей, это увеличение объема тканей с помощью, как мы говорим, филлеров, то есть гиалуроновая кислота или там другие вещества, вот, мезотерапия, все это дермокосметология.
То есть это не такое глобальное
это
вмешательство?
Это не пластическая хирургия, как бы себя ни называли люди, которые вводят ботокс, они не пластические хирурги. Хотя они могут иметь какие-то соответствующие документы, это не хирургия, это дерматокосметология. Ну, так сказать, не совсем моя отрасль.
Ну, тем не менее, если сказать о последствиях, они потом само рассосется, как говорится?
Или смотря что вводить. Вот вы знаете, у нас в начале 90-х годов, когда все было можно, вводили акриловые гели для того, чтобы увеличить губы, щеки, там, грудь, все что угодно. Вот во всем мире это считается преступлением, введение безоболочных вот этих вот акриловых силиконовых гелей. У нас почему-то было это тогда разрешено. Хвост тянется до сих пор. Приходят пациенты с ужасными деформациями, с язвами на коже на лице.
И тут уже ваш выход.
Тут уже это не пластическая хирургия, это надо просто избавлять человека от этой химической дряни, которую мы накачали много лет назад. С другой стороны, есть абсолютно проверенные безопасные методики увеличения тканей с помощью таких филлеров, как гиалуроновая кислота. Да, она рассосется через полгода, через
год. То есть обратно уменьшатся те же губы,
объем уменьшится,
если передумал, он не сильно пострадает.
Можно подкачать. Ну, если ввести туда силикон, то будет эффект стойкий, но прогнозировать поведение силикона в тканях не может никто. Он обнаруживается потом в просвете сосудов, он мигрирует, и в итоге мы получаем больше осложнений.
Марк Анатольевич, а вот удаление комков Биша, это же относится к хирургии?
Мари Франсуа Ксавье Биша. Он обнаружил в толще тканей щеки жировые комочки, которые назвали именем Биша. Вот. Они придают щеке вот эту округлость, молодой вид. Ну,
Странно, что никто раньше их не обнаружил там.
Нет, на самом деле в учебнике анатомии
я подозреваю, что об их существовании не знал
еще. Жировых комков Биша существует уже, наверное, около 200 лет. Вот. И об их существовании прекрасно знают оперирующие пластические хирурги. Ну, модно было, чтобы щеки у молодой дамы были немножко чуть-чуть впалые, да, чтобы как-то линию скул почетче очертить. Вот. И для этого раньше кинозвезды голливудские удаляли коренные зубы верхние и нижние, чтобы немножко щеки впали туда. Потом стали удалять комки Биша. На самом деле, с возрастом наступает атрофия этих жировых комочков. Почему у пожилых людей щеки немножко впалые? Вот. Торопить эти события не нужно. Вообще существует две диаметрально противоположные точки зрения на удаление комков Биша. Одни считают, что это простая операция, она дает мгновенный эффект, меняется овал лица в ту сторону, в которую желает пациентка. Другие же считают, что удаление комков Биша – это серьезная операция. Вот. Она ведь делается со стороны полости рта, то есть делаются разрезы на слизистой щеке изнутри, не снаружи же. Вот. Там можно повредить важные сосуды, важные нервы, там выводные протоки слюнных желез. Вот. В конце концов, рот – это не самое чистое место у человека, здесь возможны и гнойно-септические осложнения. Ну и серьезный пластический хирург, он никогда не будет удалять жир, ведь можно жир не удалять, а немножко сместить вот этот комок Биша вверх, и получится, что и скулы будут подчеркнуты, и щеки впалые, все как надо. Но я, кстати, приверженец вот второго мнения, что операция по удалению комков Биша, она не совсем оправдана. И, кстати, ни в одном серьезном руководстве по пластической хирургии, изданном после 2000 года, эта операция даже не упоминается.
Ну вот, а если девушка прям безумно хочет себе вот эти скулы четко очерченные, что сказать, подожди до пенсии?
Ну, я думаю, что существуют различного рода филлеры, которые могут, это называется малярная зона, вот немножко добавить объем, вот, и будут у нее и скулы, и не надо будет через рот удалять эти ткани с риском для здоровья.
И давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях главный внештатный пластический хирург Департамента здравоохранения Воронежской области Марк Анатольевич Ходорковский. Марк Анатольевич, и вот сейчас хотелось бы поговорить о пластике груди. Вот совсем недавно была история с женщиной, которая увеличила себе грудь, прошло там 3 года, потом она почувствовала какой-то дискомфорт, грудь была асимметричной. Вот когда кто-то решается на такую операцию, какие здесь чаще всего могут возникнуть проблемы и какие жалобы потом поступают?
Ну, принципиально на молочных железах выполняются 3 вида пластических операций. Первое – это увеличение, так называемая увеличивающая или аугментационная маммопластика. Обычно объем груди увеличится за счет введения туда полимерных имплантов. Чаще всего это силиконовые импланты. Второй вид операции – это подтяжка груди, когда объем молочной железы вполне достаточный, но кожа покрывающая растянулась. Вот эта операция не требует дополнительного введения никаких синтетических материалов, просто с помощью особой такой, ну, я бы сказал, выкройки. Удаляется лишняя кожа, и железа как-то группируется и приподнимается в то место, в которое ей и должно находиться. Третий вид операции – это уменьшающая маммопластика. Она же называется редукционная маммопластика, редукция. Редукция – это уменьшение. Редукция молочной железы выполняется, я бы сказал, уже не по косметическим показаниям. Женщины с очень большой грудью, они испытывают, собственно говоря, физические страдания, дискомфорты. Они носят на себе эту огромную тяжесть. Все, что больше 6-го размера, уже причиняет просто физические неудобства. И эти операции мы делаем обычно пациенткам, которые настрадались, и говорят: уберите все, удалите все. Но на самом деле все убирать не надо, можно просто уменьшить размер железы до приемлемых, так сказать, величин. Вот. Ну, наверное, следующий вопрос будет по поводу имплантов. Много было публикаций на тему имплантов. Одно время в Соединенных Штатах Америки, кстати, родина этих операций и имплантов, были запрещены силиконовые импланты. Они использовали так называемые салиновые протезы, то есть оболочка, заполненная физиологическим раствором. Вот. Не так давно разрешили у них FDA, Food Drug Administration, государственная организация, которая контролирует эти вещи, она разрешила использовать силиконовые импланты. Тут же разгорелся очередной скандал о том, что якобы в группе женщин, длительно носящих силиконовые импланты, чаще наблюдается какая-то редкая форма заболевания крови. В общем, операции эти делаются с 70-х годов. И сказать, что у нас совсем уж отдаленные результаты есть в нужном нам количестве и качестве, мы не можем. Поэтому на сегодняшний день мы считаем операцию, увеличивающую маммопластику, безопасной, при условии, что используются силиконовые импланты проверенных производителей, при условии, что они имплантируются, так сказать, с соблюдением всех технологических нюансов, вот, при условии, что пациентка наблюдается, помнит, что у нее в организме народное тело.
Марк Анатольевич, вот вы сказали заказывать у хороших производителей, у надежных. Это должен контролировать врач, клиника. Просто иногда бывают случаи, когда женщины рассказывают, что вот они там сами что-то пытались заказывать. Это вот это в каких-то нехороших руках были?
На самом деле, знаете, это как в автомобильстроении. Все знают, что такое Мерседес, да? Вот. И что это лучше, чем Рено Логан. Также и на рынке имплантов все знают названия нескольких фирм, я их не могу озвучить, дабы не было конфликта интересов, но каждый интересующийся, там 2-3 фирмы существуют с давней историей, с, так сказать, большим опытом работы, вот, и там и нужно, а у врача вы берете или приобретаете сами у какого-то регионального дистрибьютора, это не имеет значения. Это изделие упаковано, в каждой упаковке имеется сертификат, гарантии, то есть как бы ничего настораживать не должно. Если этого нет, вот тут и нужно волноваться.
Марк Анатольевич, продолжая тему увеличения груди, а насколько размеров безопасно вот реально ее увеличить? То есть, ну, наверное, с разными приходится сталкиваться случаями.
Ну, дело в том, что кожа, покрывающая грудь, она не настолько уж и растяжима. То есть мы чисто физически не можем туда ввести имплант большого объема. Ну, обычно там где-то порядка 300 мл, да? А дальше уже мы просто не сможем рану зашить. Другое дело, что существуют методики пластической хирургии, когда мы создаем запас кожи. Мы сначала вводим под кожу, скажем так, силиконовый мешок, который постепенно наполняем жидкостью. И кожа на груди, так же, как на животе у беременной женщины, постепенно, за несколько месяцев растягивается, и туда можно ввести уже имплант там, объемом там, 500 мл. Ну, конечно, это все крайности. Мы в своей практике используем небольшого размера имплант, там, от 200 до 300 мл. Это считается достаточно.
Марк Анатольевич, а вот после этой операции есть какая-то, ну, грубо говоря, техника безопасности? Что можно делать, что нельзя? Может быть, есть там какие-то ограничения в спорте или вообще в каких-то других занятиях? Просто, ну, тоже бывает очень много.
Ну, они существуют, эти ограничения, первые несколько месяцев после операции, поэтому обычно вместе с имплантами пациентки приобретают специальное компрессионное белье типа бра из лайкры, и носит его несколько месяцев. Тех, кто занимается активными видами спорта, там теннис, гребля, мы рекомендуем все-таки вот эти вот компрессирующие изделия носить и в момент нагрузок. А так, по большому счету, при объемах имплантов до 300 мл, вскоре дамы возвращаются к ношению обычного своего привычного им белья.
Марк Анатольевич, если коснуться вопроса цен, каков их разброс при разных видах операций, ну, определенные границы можете назвать?
Ну, честно говоря, могу, но не стану, потому что у нас есть интернет, и у каждого человека, имеющего смартфон, есть доступ в интернет, он может посмотреть прайсы всех.
На конкретную часть тела есть свой прайс, я так понимаю, да?
Ну, конечно. Там все расписано, сколько стоит консультация, сколько стоит коррекция формы ушей, там, живота, груди. Вот, в зависимости от, так сказать, выраженности деформации, любой может посмотреть эти прайс-листы. Ну,
было бы, наверное, полезно сейчас сообщить фирмы нашим слушателям, там, сколько средних по Воронежской области зарплат нужно им накопить, чтобы вообще задумываться об этой операции.
На самом деле, я могу сказать, что коррекция формы ушных раковин стоит от 20 до 30 тысяч рублей.
Нос, наверное, около того тоже, да?
Нос – это удел наших лор-врачей. Ага. Может быть, у нас, кстати, цены на порядок ниже, чем в столице, поэтому есть случаи, когда люди из Москвы приезжают делать
некоторые
вещи в Воронеже. А если вот говорить
об ушах сказали, а если о груди сказать, которые только что уделили достаточно внимания?
Там самое дорогое – это сами импланты. Ну, те, которыми пользуемся мы, по-моему, там от 40 до 50 тысяч рублей за пару стоит. Но дальше сама операция может где-то так же стоить, ну, плюс несколько койко дней. Я думаю, что в 100 тысяч поместиться можно. Ну, я опять-таки говорю о себе, а другие фирмы могут. Это же коммерция, все-таки это рынок.
Ну, мы коснулись женщин, а пациенты-мужчины, вот те 20%, помимо 80 основных, они с какими обычно вопросами обращаются к пластическому хирургу?
Ну, я, в принципе, все это уже перечислил. Мужчины хотят избавиться от мешков под глазами, от морщин верхних век. Мужчины хотят избавиться от висящего кожного фартука на животе. Ну, несколько случаев было, когда мужчинам выполнялась операция подтяжки лица, как ни странно, ну, люди, так сказать, таких публичных профессий, они прибегают и к этому.
А правда ли, что после пластической операции может измениться характер человека?
Ну, вероятно, да, в лучшую сторону, если он психологически удовлетворен результатом операции, вот, и если его поддержали окружающие, то есть цель операции как бы в его понимании достигнута, ну, отчего ж, конечно, может измениться характер.
А если говорить о реакции окружающих, то вот с какой реакцией может столкнуться человек, вот по вашему опыту? Это же, может быть, не всегда одобрение. Коллеги могут там не понять, родственники.
Ну, я обычно советую своим пациенткам согласовать свои деяния, особенно на молочной железе, с супругом. Все-таки они должны прийти к какому-то общему знаменателю, потому что иногда это вызывает конфликты в семье.
Марк Анатольевич, ну вот а если человек разочаровался в результатах, насколько реально привести все в состояние максимально близко к исходному?
Знаете, вот разочаровался в результатах – это проблема, я бы сказал, не хирургическая, а психологическая. Разочарованный пациент – это пациент, с которым хирург неправильно поговорил. Понимаете? Вот, не нужно обещать ему солнце с неба достать, этому человеку. Нужно объяснить реально, что вот вы сейчас выглядите на 70 лет, и никакая операция не сделает вас таким, чтобы вы выглядели там на 18. Максимум, вот будете выглядеть, ну, где-то на 45, на 50.
Ну, вообще часто обращаются и обращаются ли с подобными просьбами сказать, ой, пожалуйста, верните, вот все как было?
Ну, технически это маловероятно, потому что мы удаляем какие-то... Что такое пластическая операция? Выбираем лишнее или добавляем недостающее? Ну, если мы можем удалить назад силиконовый имплант, ну да, это легко. А если сделана какая-то подтяжка, то сделать из гладкого лица морщинистое назад, наверное, непросто. Надо просто подождать немножко.
Порекомендовать соответствующий режим жизни самому пациенту.
Вот. Я еще раз подчеркиваю, что главное – это взаимопонимание между хирургом и пациентом, чтобы хирург понятно и доступно объяснил пациенту о том, что возможно сделать, и пациент это осознал. Нормально люди говорят, ну, мне чуть-чуть, вот чуть-чуть. Чуть-чуть, не надо сбрасывать 40 лет.
Марк Анатольевич, а если говорить о каких-то экзотических случаях, может быть, помимо эстетической функции, кто-то обращался на вашей памяти с целью кардинального изменения внешности, чтобы не быть узнанным, там, свой какой-нибудь воронежский а-ля Родченков вариант?
Ну, в 90-е годы было это такое, это вообще это уголовно наказуемое деяние.
То есть официально это не ведемся. Но такие случаи бывали, Воронеж?
Я думаю, да. Но... Еще раз подчеркиваю, изменение внешности – это не операция на коже, не подкожной клетчатке. Для того, чтобы кардинально изменить внешность, нужно кардинально изменить костный скелет лица. То есть, где-то кости убрать, где-то кости изменить форму, где-то добавить. Понимаете? Тогда те операции, которые мы называем эстетическими, они… Не несут в себе такого.
Ну, в общем-то, будем надеяться, что большинству наших слушателей и не нужна эта информация, да, и не возникнут такие ситуации. А желаем всем быть узнанными после пластических операций, ну и просто хорошо выглядеть, нормально себя чувствовать. Спасибо за эту беседу.
Спасибо, Марк Анатольевич. Напомню, сегодня у нас в гостях был главный внештатный пластический хирург Департамента здравоохранения Воронежской области Ходорковский Марк Анатольевич. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.